Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
В Москве 16 часов и почти 6 минут. Вас приветствует дневной разворот на «Эхе Москвы». Ольга Журавлева и Алексей Осин. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, дорогие.
В конце этого часа вы услышите Сергея Андрейкина, первого заместителя руководителя департамента транспорта. Он придет к нам отчитаться о повсеместном введении платных парковок в городе Москве. Но не повсеместном, на самом деле, но в следующем этапе. И, кстати, куда деньги деваются?
Внутри Садового кольца,
да,
повсеместно. Да.
Изнутри Садового кольца, куда пойдут деньги, Сергей Андрейкин тоже обязательно расскажет. А в ближайшие минуты, вот буквально сейчас, у нас в студии Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Будем говорить, решит ли Женева 2 проблемы Сирии. Действительно, много вопросов, много заявлений, и пока вроде бы никаких реальных событий по этому поводу. Ну вот Александр Шумилин нам объяснит, как это все происходит.
Разворот.
Итак, в Москве 16 часов и почти 7 минут. Вот что сегодня сообщают агентства. Сергей Лавров заявил, что задача Женевы-2 добиться прекращения конфликта в Сирии. Валид Муалем обвинил представителей некоторых стран-участниц Женевы-2 в том, что у них на руках кровь сирийского народа. Он же, кстати, сказал, что Сирия – это благородная дама, которую уронили в грязь. Вот. И, в общем, очень так эмоционально всех укорил в их поведении. Да, я и сирийский народ сожалеем, что представители ряда государств сейчас сидят в этой комнате, хотя на их руках. Ну и так далее. Скажите, пожалуйста, в принципе, вот эта встреча в Монтрё, она же Женева-2, она может действительно привести к какому-то, ну вот, очевидному результату? Кроме заявлений, которые всегда делают все страны, когда есть какой-то конфликт.
В той ситуации, которая сложилась сейчас, без участия Ирана, например.
Ой, проблема настолько многогранна, сложна и глубока, что ответ можно дать только один. Естественно, начавшийся процесс в обозримом будущем ни к чему хорошему не приведет, в смысле осязаемых результатов. Но тот факт, что это произошло, что стороны сели за стол переговоров, это действительно уже само по себе не просто событие, я бы даже сказал, в известном мере это чудо, на которое рассчитывать особенно не приходилось, ведь мы знаем, что все решения основные принимались по присутствию сторон, принимались последние дни, и еще буквально вчера оппозиция твердо заявила, что не будет находиться в зале заседаний, то есть не прибудет вообще на мероприятие, если там будет Иран. Это серьезный вопрос, и генсек его быстро урегулировал, убрав Иран из числа участников мероприятия.
Простите, а можно вот здесь вот в скобочках для непонятливых объяснить, почему присутствие Ирана невозможно?
Да, действительно, это очень важно. Дело в том, что Иран – это не просто сторона, поддерживающая Сирию в смысле Башара Асада. Да? Если мы упоминаем название страны, то должны четко позиционироваться, ибо расколота страна. Это суть проблемы.
Как-то вы избегаете слова «режим».
Режим, вот именно. А Иран не просто сторонник режима Асада, но и активный участник боевых действий, и не только политических акций, но и боевых действий на стороне режима.
И в каком виде, извините?
Вот во всех видах, да, во всех видах.
То есть войска.
Включая присутствие подразделений, но, собственно, иранских. Это известный корпус стражей исламской революции. Он там действует под разными знаками, символами, не своим символом, не своим флагом, но под своим флагом откровенно действует дочка этого корпуса под названием Хизбалла. Это шиитская группировка, базирующаяся в Ливане и играющая значительную роль в политической жизни Ливана, но это прежде всего военная группировка, и она открыта, и открытия не бывает, более открыта, потому что ее руководитель об этом говорит, и под собирает трупы участников этого формирования, я имею в виду оппозиционеры, да, против которых воюют боевики Хизбаллы, и показывают, демонстрируют. Причем те не сильно скрывают свою идентичность и документы сохраняют. Ну, в общем, здесь вообще вопроса нет, и никто уже не оспаривает. Просто у нас не принято об этом говорить. Когда у нас говорят о иностранном вмешательстве, то подразумевает вмешательство разного рода радикальных суннитских, иногда реально террористических группировок на стороне оппозиции и поддержку оппозиции в целом. А вот об этом мы тоже будем, я надеюсь, говорить поподробнее, что такое оппозиция в целом со стороны и суннитских арабских монархий залива Персидского, и со стороны стран Запада. Вот. Под этим подразумевает иностранное вмешательство. Но там явного вмешательства такого, которое бы идентифицировало вот этих боевиков суннитских, да, со странами Персидского залива, их нет. Они из разных стран, добровольцы, муджахиды, так называемые, они прибывают из разных точек, включая Россию.
То есть нет такого пункта, где формируются эти добровольческие...
Может быть, и есть, но нет знамени, да, что они не выступают под знаменем Саудовской Аравии, там, условно, или прочее. Вот. Так вот, чем отличается роль Ирана, поддерживающего и участвующего на стороне режима Асада в этой бойне сирийской, от роли вот этих суннитских арабских монархий, которые действительно оказывают поддержку оппозиции, но сами никак не участвуют. То есть там финансовая подпитка идет, оружием снабжают, но их подразделения ни в каком виде там не участвуют. То есть они спонсоры, а Иран – это реальный участник, который вот нажимает на спусковой крючок, и в результате этого появляется труп.
А скажите, насколько примерно можно оценить хотя бы масштабы этого участия? Тысячи, десятки?
Иран? Да, есть абсолютно проверенные цифры, но с поправкой, да, на ситуацию. От 10 до 15 тысяч боевиков Хизбаллы принимают участие на стороне армии Асада, причем, если учесть, что сама армия, там тоже цифры очень колеблются, где-то от 30 до 50 тысяч, то это существенное счастье, можно сказать, половина. Да. Вот, это первое обстоятельство, которое нужно иметь в виду, чтобы оттенить роль Ирана в этой ситуации и почему оппозиция не желает с одним, мол, кровавым убийцей достаточно нам как-то начать переговоры, ну, хотя бы потому, что он есть свой кровавый убийца, он сириец. Вот. А уж с иранским его визави и партнером переговариваться ни в коем случае не будем. И это сыграло свою роль. Второе обстоятельство, я сразу уточню, касательно оппозиции, иначе мы заблудимся в этих дебрях. Дело в том, что у нас принято представлять оппозицию Асада как единый фронт группировок в основном террористической направленности и в основном иностранцев. То как будто бы там сирийцев-то и нет. Вот. Это глубокое заблуждение. Это, так сказать, понятно, установка. Кстати, она прежде всего подбрасывается самим Асадом и уже воспроизводится его сторонниками, его партнерами, его спонсорами. На самом деле... Асад воюет в первую очередь со своим народом, со своими гражданами, сирийцами, которые восстали против него 3 года назад, и на сторону которых перешла немалая часть вот той самой сирийской армии во главе сейчас с Салемом Идрисом, которая сейчас называется Сирийская свободная армия. Это важно подчеркнуть, потому что задают вопрос, а кто же там, откуда они взялись? Мол, все они иностранцы. Нет, вот часть армии воюет против своих бывших коллег, друзей и сограждан, называясь Сирийской свободной армией. И несколько, я бы даже сказал, десятков группировок чисто сирийских оппозиционного толка, причем от чисто светских до исламистских, но умеренного типа. Вот эта часть сирийской оппозиции заинтересована в том, чтобы в Сирии был установлен демократического свойства режим, который бы, при котором бы учитывались интересы всех нацменьшинств и религиозные аспекты учитывались бы, и власть была бы сменяемой, ну, все, что предполагает демократическая система правления. И другая часть оппозиции, назовем ее радикальной, и которую иногда и даже порой справедливо ассоциируют с Аль-Каидой, это вот те пришельцы, которые пришли на помощь вот этим братьям-суннитам, воюющим с Асадом, эти иностранцы, они существенно, количественно меньше. И вот, что важно подчеркнуть, что эти страны-спонсоры из числа арабских монархий Персидского залива, ну, проще говоря, Саудовская Аравия, как их символ, да, там их шесть государств, вот, они поддерживают вот эту сирийскую умеренную оппозицию, воюющую с Асадом. И они против, выступают против той самой радикальной оппозиции, в том числе и террористического свойства, которую у нас принято преподносить как главный элемент всей этой оппозиционной конструкции, противостоящей режиму Асада.
Вот я напомню, что на студии Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Скажите, пожалуйста, вот такую вещь. Значит, получается, что это не... Ну, то есть, это гражданская война.
Да, конечно.
Но мировые... Ну, как бы, мировые страны разделяются не на две группы, поддерживающие одну или другую, да, а на гораздо большее количество, получается. Потому что кто-то поддерживает частично оппозицию, кто-то просто против Асада дружит, кто-то еще... Вот, кстати, вы сказали о Саудовской Аравии. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Фейсал заявил, что нынешний президент Сирии Башар Асад не должен принимать участие в дальнейшей судьбе Сирии.
Да, да.
В дальнейших переходных процессах не должен играть. Он также подчеркнул, что те, чьи руки обогрены кровью, как и Асада, не должны играть роль в дальнейших переходных процессах. Кроме
того, там есть чьи-то руки, которые не обогрены крови.
Это вопрос Саудовской Аравии к их министру. Призвал покинуть территорию Сирии все иностранные войска, в том числе сторонников ливанской организации «Хизбалла» и корпуса стражи Исламской революции.
Да, да.
Это вот из Ирана?
Это из Ирана. Это так. Которые из Ирана. Парни из Ирана. Да.
Значит, получается, что есть не как мы обычно считаем, что вот здесь вот Россия за этих, там, с Китаем, например, а здесь Америка с англичанами и французами, да, а есть гораздо больше центров притяжения. Вот теперь, если можно, скажите, кому склоняются оставшиеся, кого вы еще не упомянули? Вы весь Ближний Восток, в принципе, уже перебрали.
Да, а все не так сложно. Там третьих искать особенно не надо, потому что погоду делают только те, которые стоят на той или иной стороне этого конфликта, то есть поддерживают основных акторов этого конфликта. А здесь картина довольно простая. Не стоит даже особо перечислять тех, кто, как вы выразились, стоит на стороне оппозиции, да, это тоже нуждается в определенном уточнении. Те, которые считают, что оппозиция более права, скажем так, чем режим Асада. Проще говоря, на стороне Асада стоят или действуют только две серьезные страны. Если говорим действуют это Россия и Иран, которые оказывают, так сказать, достаточно конкретную помощь вплоть до того, что позавчера, да, перед началом конференции в Монтрё было объявлено о поставках вооружений, российских вооружений Асаду. Ну, здесь есть своя концепция, свое оправдание.
Но мы же выполняем контракты, которые были заключены давным-давно, и нам каждый раз об этом говорят.
Да, и неважно, кому контракт есть, вот режим законный считается у нас, значит, это нужно делать. И почему именно перед Монтрё это делать, здесь возникают вопросы, но тем не менее. Плюс к этим двум государствам можно назвать еще и Китай, но который не стоит вот так вот и не действует. Он голосует, так сказать, будучи ведомым России в Совете Безопасности, полагая, что режим режим Асада – это меньшее зло. И вообще, ну, есть целая концепция, почему, так сказать, нужно голосовать за режим Асада, потому что, мол, ему противостоят исламские там экстремисты-террористы. Вот. Ну, и это как-то касается Китая, а главным образом, что Китай далек от понятия демократии, прав человека и так далее. Вот, концептуально. А посему в истории сирийского конфликта последних трех лет Китай стоит довольно устойчиво, но в тени, именно где-то там вот прячется, да? Он не поставляет оружие, он не снабжает финансами, этим занимается Россия и Иран. А все остальные страны, да, ведущие страны мира, за исключением тех, которые относятся безразлично или считают, что это их не их дело и не их роль, вот, все они стоят на стороне оппозиции, полагая, что оппозиция – это все-таки меньшее зло в сравнении с режимом Асада, ибо тот, кто у власти, всегда несет большую ответственность за развязывание гражданской войны, чем большую, да? И это не значит, что повстанцы там белые, пушистые и ни в чем не виноваты, но большую ответственность всегда несет руководитель.
Как раз, извините, про это небольшой режим. Вопрос, понимаете? Вот у нас из репортажей наших журналистов, которые там бывают и делают сюжеты, создается впечатление, что если вот сирийской армии, которая на стороне Асада воюет, ее не будет, то там начнется резня. Ну, то есть показывают, как священника какого-то убили, только за то, что он там дал напиться, предположим, солдатам Асада, или там, не знаю, перевязал рану. Вот такого плана, да? Вот так это или нет? Или это сильное преувеличение?
Это и так, и не так.
Чуть-чуть. Нет, извините, просто я добавлю. Там же еще кадры, как казнят, как, ну, все это же присутствует. Опять же, химическое оружие, которое... Как выяснилось?
Давайте химическую проблему вынесем. Это очень важный элемент. Значит, так, поскольку, несомненно, факты такие есть. А почему это не совсем так? Ибо эти отдельные факты выносятся в хедлайн, да, в заголовок, и дальше проецируется этот имидж. Да, помните, там вырвал кто-то сердце там, у какого-то бойца месяцев несколько назад. И вот эта картинка, как образ людоедского оппозиционера, проецируется на всю оппозицию, и здесь уже работает пропаганда. Так вот, и здесь мы наблюдаем как раз тот самый прием. Это первое обстоятельство, да, когда конкретный факт, возможно, это именно так и было. Никто не отрицает, никто не говорит, в гражданской войне нет белых и пушистых, не бывает, хотя бы потому, что нужно людям себя защищать. Именно в этом суть
мотивации
повстанцев. Нет, а это...
О защите или о зверстве? Нет, понимаете, можно там, условно говоря, расстрелять...
Я говорю в целом.
А можно вырвать сердце.
Вот, я говорю, что не бывает белых и пушистых.
Не бывает, да.
Как минимум... Хотя бы потому, что некоторым людям, которые не имеют отношения к этому инциденту, который вы упомянули, разумеется, нужно себя защищать. Поэтому защищают всеми средствами. Это как минимум, да? А лучше, многие считают, что можно еще и победить. Вот. А дальше. Значит, все эти инциденты и с вырванным сердцем, добавленным мною, да, и со священниками, несомненно, имели место. И их производителями этих диких случаев были как раз те самые радикалы, они четко оставляли свою подпись. Радикалы из тех пришельцев, экстремистов, террористов, вот нахлынувших туда из разных точек. Формально для поддержки оппозиции и свержения Асада. Но на самом деле у них появилась своя повестка дня. И вот, если позволите, наверное, есть смысл уже вот этот сюжет немножечко связать с химической сделкой, да, казалось бы, какая связь? А связь здесь, на мой взгляд, прямая. Дело в том, что в условиях, когда вот случилась эта договоренность между Россией и Соединенными Штатами, оппозиция в целом, оба ее элемента, и внутренняя сирийская, умеренная, и дело в том, что у нас отрицает этот термин умеренный, да, я повторяю, что оппозиция с одной маской радикал, террорист и так далее. Умеренная ее часть, вот та самая, которая сегодня в Монтрё сидит, и вот эта примкнувшая к ним зарубежная часть, реально террористическая, вся оппозиция почувствовала себя покинутой, преданной со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов, ибо равно как и Саудовской Аравии и прочее, потому что проблема химического оружия, она была, есть, и, возможно, ее не будет, но она не была главным элементом конфликта. А в результате этой договоренности и ее реализации фокус мирового внимания сместился именно на этот блок проблем, связанный с химическим оружием, его ликвидацией. А война как шла, так и идет. Более того, она обостряется, она накаляется. Асад, получая и поддержку, и, что важно, элемент легитимности, он же стал партнером по реализации этой химической сделки, да?
Да, разумеется.
Вот, разумеется. Он получил такой штришок позитивный и стал неким, совсем не тем диким кровавым диктатором, а партнером мирового сообщества по ликвидации своего собственного оружия. Вот. И в результате фокус сместился мировой именно на освещение этой сделки и реальные события. События на поле боя уже как-то выносятся за скобки, а на самом деле они не только не стали менее интенсивными, а наоборот наращиваются. Меня очень сильно удивило выступление одного из наших друзей общих здесь, на эхе Москвы, который бросил такую фразу, подводя итоги там 13-го года, что вот все замечательно, и в Сирии, да, уже достигнут мир. Вот это ощущение, его оговорка, он не связан с этой проблемой, да, и, наверное, позволительно, но он высказал именно то восприятие проблемы, которое сложилось у многих людей, не отслеживающих ситуацию на поле боя и в других ее параметрах. Сложилось впечатление, что действительно там тихо, мирно, но проблема далеко там не урегулирована, но как минимум мир уже наступил. Это большое заблуждение.
Нет, ну, извините, что вас прерываю, но ведь это применение химического оружие был главным побудительным для того, чтобы начать операцию.
Да, не, да,
поэтому
того,
это естественный
чтобы,
процесс.
Да, для того, чтобы нанести отдельные удары и возмездие.
Начать операцию.
Нет, не операцию, по свержению Асада, а нанести удары по объектам Асада в качестве возмездия. Точка. Все. Это были ограниченные. Да, это было
произошло. Это операция
военная. Да,
но, военная операция.
Вот, давайте разделять то, что это планировалось как военная ограниченная операция по ликвидации заранее назначенных объектов, это одно. Она ни к чему бы толком не привела в краткосрочном варианте. А то, что продолжается кровопролитная война, как была, так и есть, да, без химического оружия, вот это вышло за поле внимания всего мирового сообщества. Так вот, в этой ситуации я подвожу к радикалам. Отчаявшиеся и посчитавшие себя покинутым мировым сообществом руководство всех оппозиционных группировок раскололось. Значительная часть перешла на сторону радикалов. Началось усиление радикального фланга. И это, более того, началось противостояние военное между умеренными оппозиционерами и радикальными. Вот этими экстремистами, в том числе и террористами, что, разумеется, облегчило жизнь Асаду, который продолжал наступление на оппозиции, извините за тавтологию, по всему фронту. И сейчас он в военном отношении существенно преобладает. Вот таков итог того, что мы сейчас...
Можно ли сказать, что в Монтрё в лучшем случае договорятся о каких-то гуманитарной помощи, о беженцах, о деньгах, вот о таких вещах? Вряд ли будет какое-то
Дело в том, что Матрё, я полагаю, ни о чем не договорятся, а только обозначат рамки и сюжеты, по которым можно будет договориться. А то, что вы упомянули, об этом была договоренность достигнута еще в Женеве 1, и она, эта договоренность, не была выполнена.
Спасибо большое. Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, был сегодня гостем «Разворота». Мы встретимся с вами после новостей.